Давайте откроем в Библии Евангелие от Матфея, 7 главу. Прежде чем я начну проповедовать, мне хотелось бы сказать, что мне очень приятно быть с вами. В прошлом году я собирался приехать к вам, но жена у меня тогда очень заболела. Она была прикована к постели 3 месяца. Слава Богу, сейчас у нее все в порядке. Я молился о вас в прошлом году, чтобы эта конференция прошла с радостью. И я слышал, что Бог ответил на эти молитвы. Сегодня мы с вами будем изучать Евангелие от Матфея, 7 главу. Это очень важный текст Священного Писания. Особенно для современного христианства. Так много людей в этом мире, так много молодых людей в евангельских церквах, которые верят, что они христиане, хотя на самом деле они не христиане. Если сравнить современное христианство с христианством прошлых веков, то вы можете увидеть, что есть огромное отличие между Евангелием, которое они проповедуют, и Евангелием, которое проповедуется сегодня. Мы взяли Евангелие Иисуса Христа и свели его к нескольким духовным законам. И если кто-то согласен с этими духовными законами и помолится какой-нибудь молитвой и попросит, чтобы Иисус вошел в их сердце, мы говорим им, что они христиане, хотя на самом деле многие люди, выполнившие все эти ритуалы, не являются христианами совсем. Свидетельство о том, что вы являетесь христианами, заключается не в том, что однажды вы произнесли молитву и пригласили Иисуса в свое сердце. Свидетельство о том, что вы действительно христиане, заключается в том, что вы поступаете по заповедям Божьим, возрастаете в святости и становитесь более и более подобными Иисусу Христу. Именно об этом говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 7 главе. Что значит быть по-настоящему христианином? И как можно узнать, что мы действительно христиане? Итак, давайте прочитаем Матфея, 7 глава. Начнем с 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Давайте начнем с 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В этом тексте мы видим нечто чрезвычайно важное. Мы видим не только врата, но видим и путь. Ворота, через которые мы проходим для того, чтобы войти в Царство Небесное, и путь, по которому мы должны идти. И очень важно понять вот что. Свидетельство о том, что вы прошли через эти врата, заключается в том, что вы идете по пути. В современном христианстве евангельского направления очень многие проповедники говорят об узких вратах. Они говорят, что Иисус — это путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только через Него. Однако, то, что они говорят, — это истина. Действительно, есть только один путь на небо. Очень много дорог ведет в Рим, но немного дорог ведут на небеса. Есть лишь один путь, и это через Сына, через Иисуса Христа. И мы можем вступить в общение с Богом через веру в Него и через веру в то дело, которое Он совершил от нашего имени, умерев на Голгофском кресте и воскреснув из мертвых. Это истина. Есть только один узкий путь, одни узкие врата. И очень многие евангельские христиане верно об этом говорят. Но вот в чем проблема. После того, как они скажут об этих узких вратах, они забывают рассказать вам об узком пути. Мне хотелось бы показать вам некоторые крайности с обеих сторон. Есть некоторые люди, которые говорят так: «Веруйте в Иисуса Христа, и вы спасены». И даже если вы всю свою жизнь будете жить как плотский человек, потакая своей плоти, вы христианин. Это не так. Но есть и другая крайность. Это люди, которые говорят, что для того, чтобы быть спасенным, вы должны уверовать в Иисуса Христа, и плюс к этому вы должны заработать какие-то личные заслуги. Вы должны предоставить Богу свои добрые дела, и добрые дела вместе, в совокупности с верой, вас спасут. Но и то, и другое неверно. Есть еще третья группа, о которой сейчас можно упомянуть. Это люди, которые верят, что после того, как они уверовали во Христа, они могут достигнуть такого уровня совершенства, когда они уже не согрешают. Опять же, это неверная концепция. Что же тогда верная концепция? Послание Иакова очень ясно показывает нам, где правда. Мы спасены через веру и только через веру. И как говорит апостол Павел, снова и снова, не от дел, чтобы никто не похвалился. Мы спасены только верой. Но вот что необходимо понять. Люди, которые спасены, были также возрождены Святым Духом. Им дана новая природа. Они стали новым творением. И как новое творение, они будут жить иначе. Мы спасены верой и только верой. Но спасенные будут демонстрировать свое спасение, постоянно преображаясь в образ Иисуса Христа, возрастая в святости. Я понимаю, что, наверное, многие из вас были воспитаны в стенах церкви. И, может быть, многие из вас однажды помолились такой молитвой и пригласили Иисуса в свое сердце. Но если мы посмотрим сегодня на вашу жизнь, мы можем увидеть очень мало отличий между вами и неверующими. И это должно вас сильно испугать. Я разговариваю с очень многими людьми и в церкви, и на улице. И для многих людей в церкви, когда я задаю им вопрос, спасены ли вы, они говорят: «Да, я спасен». А откуда ты знаешь, что ты спасен? Ну, потому что однажды в моей жизни я помолился такой молитвой и попросил, чтобы Иисус вошел в мое сердце. Но тогда я говорю, а как выглядит твоя жизнь сейчас? Как ты возрастаешь в благодати? Становишься ли ты более и более отделенным от греха? Становишься ли ты более и более подобным Богу и покорным Его воле? И они не понимают, о чем я говорю вообще. Они не знают, что это такое. И многие люди уходят после разговора со мной разгневанными. Они говорят, я знаю, что я спасен. Я помолился этой молитвой. И мой пастор говорит мне, что я спасен. Дорогой друг, все это не библейские основания. Как мы можем узнать, что мы спасены? Потому что мы веруем в Иисуса Христа. И как мы можем знать, что мы веруем по-настоящему? Потому что начавший в вас доброе дело, спасший вас, будет продолжать спасать вас. Мы будем идти по пути. Позвольте привести вам пример. Представьте себе, что есть некий человек, заблудший, но однажды он услышал Евангелие, и он исповедует веру устами. Он говорит, «Я спасен». Он принимает крещение, и он начинает вроде бы ходить христианскими путями. Он читает Библию, он ходит в церковь, но однажды он начинает остывать. И он продолжает остывать все больше и больше, до тех пор, пока он не начнет отступать от веры в своем сердце. Хотя он ходит в церковь, Его любовь к миру продолжает возрастать. Его любовь к греху продолжает расти. Он живет двойной жизнью. И в конечном итоге он, наконец, бросает все. Христианин ли он? Скорее всего, нет. Потерял ли он спасение? Нет. Он просто доказал, что он никогда и не был обращенным человеком. Потому что свидетельство о том, что вы прошли через врата, заключается в том, что вы идете по пути. Вы скажете, брат Пол, но может ли истинный христианин сбиться с пути? Да, конечно. Истинный христианин может согрешать. Истинные христиане могут впадать даже в тяжкие грехи. Однако, истинные христиане не останутся в этих грехах. Почему они не могут остаться в этих грехах? Есть несколько причин, и я их назову. Во-первых, они не могут оставаться в грехах, потому что они стали новым творением. Они на самом деле теперь другие. До того, как человек обратился, он может жить в грехе, он может питаться грехом. Грех его привлекает, грех ему нравится. В результате греха они чувствуют себя хорошо, их природа развращенная, и они живут этими развращенными вещами. Однако, когда человек становится христианином, его природа меняется. Он не может уже жить тем же самым, чем жил раньше, потому что ему от этого становится противно. Его тошнит от этого. У него теперь совершенно иное отношение с Богом. И благодаря этому у него другое отношение к греху. Еще одна причина, почему верующий не может постоянно, продолжительно жить в грехе, потому что он стал Детем Божьим. И он будет чувствовать на себе Божье любящее наказание. Но если вы можете постоянно жить в грехе, Если вы можете быть в церкви, и там вы выглядите так, и когда родители смотрят на вас, вы выглядите определенным образом, но потом вы живете другой жизнью за стенами церкви. Вы можете жить совершенно иначе, когда родители не смотрят на вас. Вы можете жить в грехе. Вы можете жить грехом. Тогда вы должны встревожиться. Во многих странах мира, где были гонения, я видел одну и ту же картину. И я слышал то же самое и о России, и о верующих в России. Были люди несколько поколений назад, которые страдали за веру. Что бы ни происходило с ними, они оставались верными. И некоторые из них даже отдали жизнь за веру в Христа. Затем приходит следующее поколение христиан, и они продолжают сохранять ту же самую веру. Но потом на сцену выходит третье поколение. Для них уже гораздо легче быть христианином. И вы начинаете видеть, как молодежь, хотя они говорят тем же самым языком, но сердце у них совершенно иное. Они не знают Господа своих отцов. Они не знают Бога своих дедов. Все, что у них есть, это лишь внешность, некий фасад, нечто поверхностное. Мне хотелось бы, чтобы вы вновь взглянули на этот текст. Иисус Христос говорит, что не только есть двое врат, но есть и два пути. Один — это широкий путь. Очень важно обратить на это внимание. Он широкий, потому что по нему идут большинство людей. Не только это означает, что это широкий путь, но это еще и простой путь. Если вы идете по этой дороге, весь мир будет с вами соглашаться. Вы будете нравиться миру. Они будут хотеть вашей компании. Они будут вас всячески рекламировать. Они будут соглашаться с вами. Это широкий путь. Это простой путь. Но он ведет к смерти. Есть также и другой путь. Это узкий путь. Слово может обозначать долину или узкую тропинку в горах. Она очень узкая. И с обеих сторон ввысь устремляются стены. И иногда очень сложно пройти по этой тропинке. Именно такая христианская жизнь. Она не широкая. Она не включает в себя все и вся. Она очень узкая. Это исключительный путь, который многое что исключает. Почему это узкий путь? Он узкий, потому что он строго определен волей Божьей. Как живут люди в этом мире? Как они поступают? Они живут согласно тому, что кажется правильным их уму. Если 4 миллиарда людей идут по этой дороге, они все делают то, что им кажется правильным. Они все идут и поступают согласно тому, что им кажется лучшим. Они поступают по нечестивым желаниям своего сердца. Однако христианин не так живет. Как же он живет? Его жизнь управляется Божьими заповедями. И эти заповеди для него не тяжелы, не обременительны. Как часто в псалмах Давид говорил, что он восхищается законом Божьим? Давайте подумаем об этом. Мы с вами говорим о пути. В Ветхом Завете мы видим ту же самую фигуру, тот же самый образ. Мы видим путь Божий. Мы видим путь праведности. Мы видим путь святости. Даже в Псалме 22 говорится о стезях, о стезях праведности. Как вы можете узнать, что вы христианин? Потому что вы верите в Иисуса Христа, вы уповаете только на Него, но вы также учитесь поступать по праведности, идти по пути праведности. Ваша жизнь становится более и более подчиненной воле Божьей. Позвольте задать вам вопрос. Я не прошу вас поднимать руку. Вы верующий? Являетесь ли вы христианином? Теперь позвольте задать вам другой вопрос. Если бы кто-то следил за вашей жизнью, например, на протяжении года, смог ли бы он сказать о вас, что ваш образ жизни определяется тем, что вы находите в Слове Божьем? Сказали ли бы люди о том, что ваша жизнь характеризуется подчинением воле Божьей? После того, как вы стали христианином, начали ли вы изучать Божье Слово, питаться Божьим Словом, слушать проповеди, потому что у вас было огромное желание идти по пути Божьему? Или же вы такой человек, который произнес молитву, попросил Иисуса войти в его сердце, но вы продолжаете идти по пути этого мира, как другие неверующие? Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на важный момент. Когда Иисус Христос говорит об узком пути, в 13 стихе, Он говорит в 14-м, «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». Что он дальше говорит? «И немногие находят их». Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, чему учит нас Иисус Христос, потому что многие неверно представляют себе данный текст. Давайте поместим его в русский контекст. Может быть, вы говорите, что вы евангельский христианин, или что вы просто христианин. Вы можете постоянно посещать церковь, и дальше вы смотрите на всю вашу страну вокруг, и вы видите, что большинство людей не следуют за Христом. Они не считают себя верующими. Они не посещают церковь. Они не называют себя учениками. И вы смотрите на это, и вы смотрите на этот текст, и вы говорите, ну, эти люди вне, они идут широким путем, их очень много, и они идут по пути в погибель. Но я присоединился к ученикам Иисуса. Я один из евангельских верующих. Нас очень мало тех, кто исповедует имя Христа. Поскольку я такой, я христианин. Но этот текст говорит не так. Этот текст не говорит о людях, которые исповедуют веру во Христа. С одной стороны, и с другой стороны, о людях, которые не исповедуют веру во Христа своими устами. Этот текст учит, что среди этой группы людей, которые называют себя христианами, среди этой группы людей, которые называют себя учениками, среди них, среди тех людей, которые говят «Иисус, Господь, Господь, Господь», Немногие из них действительно вошли узкими вратами. Немногие из них на самом деле следуют по узкому пути. И немногие из них нашли жизнь. Мне хотелось бы, чтобы вы заметили такую деталь. Посмотрите на 21 стих. И давайте посмотрим на контекст. Иисус говорит здесь о людях, которые объявляют Его Господом. Он говорит о людях, которые считают себя учениками. И Он говорит, что среди таких людей немногие действительно являются учениками. Может быть, вы посещаете какие-то места в мире, и большинство людей в той или иной стране верят, что они христиане. Но на самом деле это не так. Вы идете в другую страну, отправляетесь в другой город, где есть меньшинство людей, считающих себя христианами. Но даже среди тех людей немногие являются подлинными верующими. Потому что не обязательно человек, который произнес молитву, приглашающую Иисуса войти в его сердце, не он, и даже не обязательно человек, который принимает какое-то активное участие в церковном служении, спасенный. Свидетельством спасения является то, что после того, как вы исповедали Иисуса Христа, вы продолжали возрастать в уподоблении Христу, в следовании за Ним. Теперь давайте взглянем на 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». В следующих нескольких стихах Иисус Христос говорит о лжепророках. Однако есть общее применение к каждому человеку. Так что, когда мы закончим разбирать 15 стих, я применю этот стих к вам и ко мне. Давайте посмотрим сначала на 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Хотя, может быть, сложно понять, но из-за того, что человек несет церковное служение, само по себе то, что он несет церковное служение, еще не означает, что он христианин. Есть множество людей, которые проповедуют, которые не являются христианами. Как же узнать, что человек является христианином? Как узнать, что проповедник христианин? Иисус говорит нам одно, и апостол Павел скажет кое-что еще. В послании к Галатам апостол Павел говорит, что вы можете узнать подлинного служителя Иисуса Христа, потому что он проповедует Евангелие Иисуса Христа. Евангелие является центром его жизни, центром его проповеди. Итак, как узнать, что кто-то является христианином? Евангелие стоит в центре его жизни. Это надежда его спасения. Это то, о чем он постоянно проповедует. Однако Иисус дает еще одну характеристику. Мы можем узнать о человеке не только по тому, что он говорит, но и по тому, как он живет. Как выглядит его жизнь? Действительно ли он демонстрирует в своих практических поступках, что он является истинным последователем Иисуса Христа? Многие люди слушали мои проповеди. Многие из вас, возможно, слушали мои проповеди по интернету. И, может быть, вы думали, да, ничего себе, как он проповедует, наверное, этот человек Божий. Но вы должны кое-что понять. Дьявол проповедует очень успешно. Как вы можете узнать, что я человек Божий? Ведь не просто по моим словам, не так ли? Это должно быть на основании того, как я живу. Как вы можете узнать, действительно ли я человек Божий? Приезжайте ко мне домой и посмотрите, как я люблю жену. Если я не демонстрирую по отношению к своей жене милостивого, доброго отношения, если я не люблю ее безусловной любовью, то вы можете усомниться в моем обращении. Сегодня нас привлекает то, как люди говорят. Но из-за того, что какой-то человек занимает радикальную позицию по тому или иному вопросу, это еще не означает, что он христианин. Как вы можете узнать, что вы христианин? Вы можете быть подобны этим лжепророкам? Да. С внешней стороны вы выглядите как овца, а с внутренней вы волки хищные. Я помню, я проповедовал как-то в церкви в Восточной Европе, где-то лет 5 назад. Я стоял на противоположной стороне улицы от церкви, и никто не знал, что я уже там стою и наблюдаю за этой церковью. Я видел молодых девушек, которые идут по улице, по тротуару. У них были такие прически замечательные. И платья у них были очень короткими. Но они направлялись в церковь. Перед тем, как они вошли в церковь, они зашли в маленькую дверь. Это не церковная дверь. Это небольшая квартира или, может быть, еще какой-то домик перед тем, как войти в церковь, перед входом в церковь. Но вот что меня удивило. 5 минут спустя они вышли из этой двери. У них была совершенно другая прическа. Они что-то сделали со своим лицом, убрав лишнюю косметику. А платья доставали до лодыжек. И они вышли из этой квартиры и вошли в соседнюю дверь через центральный вход в церковь. И я это видел своими собственными глазами. Они вошли в эту церковь. Внешне они выглядели как овцы. Изнутри эти девушки были волки хищные. Можно ли это сказать и о вашей жизни? Может быть, вы выглядите одним образом, когда вы находитесь в церкви? Когда вы со своими родителями, вы выглядите одним образом? Однако вы совершенно иной человек, когда на вас никто не смотрит. Или, может быть, вы носите маску постоянно. И с внешней стороны все люди вас хвалят. С внешней стороны 24 часа в день вы выглядите нормально. Но в своем сердце вы не преобразились. В вашем сердце вы остаетесь волком хищным. Молодые люди, послушайте меня. Я не пытаюсь сказать вам что-то неприятное. Это происходит постоянно. Я говорю своим детям, когда я их воспитываю, я умоляю их, будьте честными со мной. Будьте честны со мной. Я бы предпочел знать, что вы склонны к злу, чтобы я знал, как помочь вам, нежели если бы вы просто изображали из себя праведного христианина, но не были таким. Я бы предпочел, чтобы вы подошли ко мне сегодня и сказали: «Брат Пол, моя жизнь — это сплошная комедия. Я из себя леплю то, чем не являюсь. Никто этого не знает, но это так». Если вы подойдете ко мне, скажите об этом. Если вы подойдете к пасторам и скажете им это, они не будут вас ругать за это. Они не будут на вас гневаться за это. Они проявят к вам любовь. И они будут вам помогать. Очень часто молодые люди, наподобие вас, которые всю жизнь провели в церкви, но не преобразились изнутри. Вы знаете, как изображать из себя христианина. Перестаньте это делать. Перестаньте изображать из себя христианина. Будьте честны. Будьте честны и скажите: «Я не обращенный человек. Я не люблю закон Божий. Все в моей жизни — это подделка. Помогите мне». Вот такой человек может получить помощь. Для такого человека есть большая надежда. С таким человеком Бог будет иметь дело, и Бог будет ему помогать. Взгляните на 15 стих. Вы можете выглядеть как овца с внешней стороны, но изнутри оставаться волком. Дальше прочитаем 16 стих. «По плодам их узнаете их». Как можно определить, что человек действительно является человеком Божьим? Не только по его словам, но потому, что он делает. По плодам их узнаете их. Однако та же самая истина относится и к вам. Как можно узнать, что вы христианин? Вы узнаете это по плодам, которые вы приносите. Вы узнаете это на основании того, что вы возрастаете в уподоблении Иисусу Христу. Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на 16 стих. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Мне хотелось бы, чтобы вы задумались над тем, что говорит здесь Иисус Христос. Он словно бы говорит следующее. Он как будто бы даже с сарказмом это говорит. Он нажимает на все кнопочки в их душе. Он говорит. И вот что он говорит. Он говорит это следующим образом. Виноград. Ну, виноград же не растет на терновнике, не так ли? И они сказали бы ему: конечно, нет. Ну, смоквы на репейниках вы же не собираете. И возникает ощущение, что они отвечают ему: Иисус, если кто-то к тебе придет, и они попытаются продать тебе смоковницу, а на ней будут колючки, не покупай ее. Эти люди либо сошли с ума, либо обманщики. Давайте применим это к нашей жизни. Вы всем говорите, что вы христианин, но внутри и снаружи, когда никто не смотрит на вас, вы постоянно приносите плод, характерный для того, кто не является христианином. Каково же тогда заключение? Вы либо лжете, либо сошли с ума. Иисус говорит так. Если вы настоящий христианин, вы будете проявлять это в плодах, которые приносите. Позвольте привести вам пример. Представьте себе, что мы пришли в эту церковь, и мы находимся где-то на дороге по пути, у нас спустила шина,
I know how to change flat tires.
Я знаю, как поменять шину. Я работал на автозаправке. Или я жил на ферме. Я знаю, как поменять колесо. И говорю всем, оставайтесь в машине, предоставьте это мне. Итак, я выхожу из машины, выкручиваю гайки. Из-за этой спущенной шины мы приезжаем сюда на 20 минут позже. И все пасторы злятся. Пол Вошер, неужели ты не считаешь для себя честью проповедовать за этой кафедрой? Вообще, за кого ты себя держишь? Ты приехал на 20 минут позже. Нам пришлось петь 4 лишние песни. Я говорю им, братья, не злитесь, пожалуйста. Позвольте расскажу вам, что произошло. Позвольте объяснить вам, почему я опоздал. У нас шина спустила. И я поменял колесо. И когда я скручивал гайки, одна из них закатилась далеко. Я об этом не подумал. Я даже не обращая внимания ни на что, что вокруг меня происходило, пошел на середину дороги, поднял эту гайку. А когда встал, в 2 метрах от меня был огромный грузовик. И он ехал со скоростью 120 км в час. И он проехал по мне. Вот почему мы на 20 минут опоздали. Что эти пасторы подумают обо мне? Они подумают, что либо я сошел с ума, либо я лжец. Почему? Потому что невозможно, чтобы вас сбил грузовик на скорости 120 км в час, и вы бы при этом не изменились. Позвольте задать вам вопрос. Что больше, грузовик или Бог? Вы говорите, что вы христианин. Но Бог не изменил вашу жизнь? Вы говорите, что у вас было столкновение с Богом? Но это столкновение не оставило на вас никаких следов? Какое заключение? Скорее всего, у вас не было столкновения с Богом. Вы не знаете Его. Давайте продолжим. Посмотрите на 17 стих. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Слушаете ли вы, что говорит Христос? Он говорит, что дерево познается по плодам. Представьте себе, что я приехал бы к вам весной. И мы с вами идем по яблочному саду. Я не знаю, как выглядит кора дерева яблони. И я не знаю, как выглядят листья яблони. Но я могу сказать, что это яблоня, если увижу, что на ней растут яблоки. Можете ли вы отличить кору яблони от коры дуба? Можете ли вы показать разницу между корой на яблоне и корой на персиковом дереве? Скорее всего, нет. Но как вы узнаете персиковое дерево? Вы знаете, как выглядит плод, персик. И вы знаете, как выглядят плоды яблони, яблоки. Вы узнаете дерево по плодам. То же самое и в христианстве. Я живу в сельской местности. Я живу, кстати, в деревянном доме. И для того, чтобы прокормить свою семью, я даже охочусь на оленей.
Now, my family owns a farm.
У моей семьи есть ферма. И когда наступает сезон охоты, нам нужно быть очень осторожными.
Why?
Почему?
Because we have cattle.
Потому что у нас есть крупный рогатый скот. И очень часто люди из городов приезжают на охоту, но вместо того, чтобы стрелять в оленей, они стреляют в наших коров. Кто-то приезжает на грузовике, и у них лежит в кузове корова. Они говорят: «Смотри на моего оленя! Какого оленя я подстрелил?» И я говорю: «Это не олень». Они говорят: «Откуда ты знаешь?» Я говорю: «Потому что олени не говорят «му». У оленей нет белых и черных пятен. У оленей есть маленькие рога, которые разрастаются. А у коров маленькие рожки, никуда они не разрастаются. Ты только что подстрелил мою корову, и ты должен мне $1000. Как вы можете узнать корову? И как узнать оленя? По определенным характеристикам. Как вы можете узнать христианина? Вы можете узнать христианина по тому, что он делает. Когда Христос входит в вашу жизнь, Он изменяет вашу природу. И после того, как Он изменяет вашу природу, Он начинает изменять все остальное в вашей жизни. Я был христианином 30 лет. И это 30 лет того, как Бог учил меня. 30 лет Бог обличал меня. 30 лет Бог исправлял меня. 30 лет Бог наставлял меня. 30 лет Бог наказывал меня. Я не мог бы убежать от Бога, даже если бы хотел. Потому что я теперь принадлежу Ему. И тот, кто начал во мне доброе дело, доведет его до конца. Он говорит в 17 стихе: «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Мне хотелось бы, чтобы вы подумали вот о чем. Одно слово поможет вам лучше понять христианскую жизнь. Это слово «онтология». Онтология — это исследование бытия. Это учение о том, что такое бытие. Как мы можем определить сущность или бытие чего-либо? Когда человек становится христианином, он меняется в своем бытии. Он действительно становится новым творением. Христианская жизнь — это не просто повиновение каким-то правилам. Христианская жизнь — это не просто, когда мы пытаемся сменить образ жизни и начать жизнь в ином стиле. Христианская жизнь — это чудесная трансформация, которую Бог совершает в наших сердцах. Апостол Павел говорит, если какой-то человек во Христе, он новое творение. Это не просто христианская поэзия. Это христианская реальность. Вы действительно становитесь новым творением. И новое творение живет по-новому. Вот почему, если вы увидите человека, который приносит добрые плоды, это происходит потому, что его природа стала доброй. И если человек постоянно приносит плохие плоды, это значит, что их природа остается греховной. Им нужно измениться. Им нужно преобразиться силой Евангелия. Дальше посмотрите на 18 стих. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Что это говорит? Означает ли это, что христианин может жить без греха? Нет. Вот что имеет в виду Иисус Христос. Христианин не может жить в постоянном состоянии греха. Он не может постоянно потакать своей плоти. Он не может постоянно жить в мятеже против Бога. Почему? Потому что теперь у него новая природа, которая заставляет его жить иначе. Позвольте объяснить это вам. Человек рождается с греховной природой. И эта греховная природа обладает греховными желаниями. И эти греховные желания управляют человеком. Они толкают его на то, чтобы делать зло. Что же мы должны теперь сделать, чтобы изменить поведение этого человека? Мы должны изменить его природу. Кто может это сделать? Только Бог. И что же он делает? Учение о возрождении. Это означает, что человек, который верит в Иисуса Христа, возродился Святым Духом. Ему дано новое сердце, новая природа. И эта новая природа обладает новыми желаниями. У этого человека новые праведные желания, которые им руководят. Они подталкивают его на то, чтобы делать добро. Много лет назад я проповедовал в Восточной Европе. И у меня был переводчик рядом со мной. И я сказал, если ты стал христианином, ты можешь делать все, что хочешь. И переводчик не перевел то, что я сказал. Я знал достаточно латинского языка, чтобы понять, что он сказал нечто совсем другое. И я начал спорить с ним прямо на глазах у всех людей. Я сказал, переведи, пожалуйста, то, что я сказал. Он сказал, я не могу перевести то, что вы сказали. Я сказал, но я проповедник. Переведи то, что я сказал. Он говорит, я не могу им это сказать. Он очень плохо понимал, что из себя представляет спасение. Дело в том, что если вы стали христианином, то ваши желания изменились. Да, действительно, мы должны направляться Словом Божьим. И наши желания могут быть греховными. Но если вы действительно стали христианином, то большая часть ваших желаний направлена к праведности. Характеризует ли это вашу жизнь? Действительно ли вы желаете исполнять волю Божью? Или вы постоянно желаете исполнять то, что против воли Божьей? Позвольте объяснить вам, как это выглядит. Здесь есть кто-нибудь, кто живет на ферме? или у кого есть ферма. Один человек, а все остальные? Все остальные из городов? Один человек с фермы. Остальные ничего не знают о животных. Ну, я тогда преподам вам урок о свиньях. Представьте себе, что там где-то поодаль в церкви есть свинья. С этой стороны у меня тарелка еды. Самая лучшая еда во всей России. А с другой стороны, у меня тарелка мусора. Самый худший мусор, самые худшие отходы во всей России. И затем я кричу: «Отпускайте свинью!» Куда эта свинья пойдет? Она пойдет к отходам. Почему? Потому что это свинья. Это то, что свиньи делают. Это то, что свиньям нравится. Им нравятся отходы. Почему они любят отходы? Потому что они свиньи. По природе это то, что им нравится. Представьте себе, что свинья засунула свою голову в это большое ведро мусора, пищевых отходов, и он поглощает этот свинтус, поглощает все эти пищевые отходы. И он очень доволен. Его маленький хвостик дергается от удовольствия. И он совсем этого не стыдится. Более того, как только он уйдет отсюда, он пойдет к своим товарищам-свиньям и начнет хвалиться, как много пищевых отходов он съел. Почему он это будет делать? Потому что он свинья. И это то, что свиньи делают. Представим себе, что он ест эти отходы. И представьте себе, что у меня была бы достаточная сила, чтобы превратить его в человека. Я бы сказал одно слово, он мгновенно превратился бы в человека. Что я сделал? Я изменил его природу. Теперь у него уже природа не свиная. У него и природа, и внешний облик человеческие. Что произойдет с ним? Он вытащит голову из этого ведра. Скорее всего, его вырвет всем тем, что он только что съел. То, что ему нравилось раньше поглощать, он теперь уже не может засунуть даже в рот. И если он попытается это сделать, то его будет тошнить так, что он места себе не найдет. И потом, когда он повернется и увидит вас, ему будет стыдно. Знаете, что я только что сделал? Если вы христианин, я только что описал процесс вашего обращения. Заметьте, после того, как я превратил его в человека, мне не пришлось сказать ему сразу же: «А ну-ка, вытаскивай голову из ведра». Мне даже не понадобилось говорить ему, что эта пища очень плохая на вкус. Он знал это сам. Как он это знал? Потому что он изменился в своей природе. Он стал новым творением. Вот описание того, что произошло с человеком, который стал христианином. Мне не хотелось бы обижать вас, поэтому я приведу самого себя в качестве примера. Я очень любил грех. Я искал, как бы мне еще согрешить. Я хвалился своими грехами. И однажды кто-то сказал мне об Иисусе Христе. И несколько недель спустя в библиотеке, в университете, я уверовал в Иисуса Христа. И в тот самый момент Он изменил меня. Я ничего не знал тогда о Библии, но я знал, что то, что я когда-то любил, теперь я ненавижу. И я знал, что то, чем я раньше хвалился, теперь я этого стыжусь. Мне еще никто и ничего не успел сказать. Я даже еще не успел прочитать всю Библию. Почему? Потому что я стал новым творением. Можете ли вы сказать то же самое о себе? Совершил ли Бог в вашем сердце такую работу? Стали ли вы новым творением? Позвольте привести еще один пример. Представьте себе человека, который не является христианином. Он опаздывает на работу. На улице идет снег. У него очень важная встреча. И он бежит, подходит уже к двери, и в тот самый момент, когда он собирается открыть эту дверь, его жена входит на кухню. Она только что встала. А у нее волосы торчат во все стороны. У нее огромные пушистые тапочки. И она похожа на Йети, на снежного человека. И она кричит: а перед тем, как уйти, возьми мусор. Этот человек разворачивается.
Он
говорит: что с тобой? Я опаздываю на работу. Да меня уволят с работы.
Ты выглядишь как Йети.
Ты вообще похож непонятно на кого. И он выбегает в дверь. И когда он выходит в дверь, он чувствует, что поступил правильно, справедливо. Он не испытывает обличения в грехе. Он не стыдится того, как он отнесся к своей жене. Она этого заслужила. И он забывает об этом. 3 месяца спустя он становится христианином. И затем 6 месяцев спустя он снова опаздывает на работу. Снова на улице идет снег. Опять он должен выступать на работе, делать какую-то презентацию. И он боится, что он, может быть, потеряет работу. И когда он выходит в дверь, его жена появляется на пороге. Она выглядит точно так же, как снежный человек. И она также кричит: «Возьми мусор!» И он разворачивается. И он говорит ей: «Что с тобой случилось? Я опаздываю на работу. Я потеряю работу. И ты выглядишь непонятно как кто». Но в тот самый момент, когда он это сказал, как будто бы кинжалом пронзили его сердце. Ему стало так тошно. Может быть, он даже чувствует тошноту физически. Он знает, что он неправ. Он знает, что согрешил. Он даже может бороться с этим чувством. Он выходит в дверь. Садится в машину. Он чувствует себя ужасно. Он себя не выносит. Он приезжает на работу. Он пытается подготовить презентацию. Но ни о чем не может думать. Кроме того, что он огорчил свою жену. Он согрешил против нее. И он набирает ее по телефону. и говорит: «Пожалуйста, прости меня. Я очень сожалею за то, что я сделал». И у него нет мира в сердце до тех пор, пока она не скажет: «Я тебя прощаю». И он плачет перед Богом: «Прости меня, Боже». Он не безгрешен, но он не может продолжать жить в грехе. Если вы христианин, может быть, вы молодой человек или девушка, может ли истинный христианин посмотреть на что не должен смотреть? Да, к сожалению, это случается. Но что произойдет в его сердце? Как будто бы кинжалом пронзили сердце. Он знает, что он неправ. Не только Дух Святой кричит внутри, но его собственная природа восстает против этого. Но если вы можете свободно и спокойно жить в грехе, если вы можете делать вид, что вы христианин, но на самом деле жить иначе, то вы должны сейчас встревожиться. Очень встревожиться. Послушайте меня, молодежь. Я очень люблю свою жену. Я очень люблю своих детей. И когда мне приходится куда-то уезжать, мне это так неохота, что я чуть ли не заболеваю. Я бы ни ради кого другого не сделал это, кроме Иисуса. Даже ради вас. Почему я здесь? Не потому, что мне очень нравится проповедовать. А проповедь — это бремя. Очень трудно это нести. Почему я здесь? Потому что я вам говорю не о том, как достичь лучшей жизни в настоящем. Я говорю о вопросах жизни и смерти. Я говорю о вечных небесах, с одной стороны, и вечном аде. Не играйтесь с такими вопросами. Вы не понимаете, с чем вы играетесь. Не изображайте из себя религиозного человека. Это самое худшее, что вы можете придумать. Это настолько опасно. Будьте открыты пред Богом. Будьте открыты также перед другими людьми. Господи, мое сердце не изменилось. Я не люблю Библию. Я не люблю говорить об Иисусе Христе. Я люблю этот мир и все мирское. И я хочу быть похожим на мир. И я хочу все, что хочет этот мир. Господи, спаси меня. Помоги мне. Потому что, если этот текст и учит нас чему-то, то это тому, как узнать, что вы христианин. А узнать можно по плодам. Не только по внешним плодам, но и по внутренним. Не только по действиям, но и по своим мыслям. Позвольте показать вам разницу между религией и христианством. Представим себе, что у нас есть ферма, и на ферме есть овцы. Но есть стая волков в этой области. И один волк постоянно захаживает к нам на ферму и убивает наших овец. Как мы можем решить эту проблему? Мы можем решить ее так. Ну, по крайней мере, для овец. Я достаю ружье и стреляю в волка. Я решил проблему овец. Но я не решил проблему волка. Я убил его. Можно то же самое решить иначе. Я могу поймать волка, и я могу посадить его в клетку. Это то, что делает религия. О, посмотрите! Он теперь уже не ест овец. Он реформированный волк. Он изменился. Он преобразился. Но так ли это? Нет. Он ходит по своей клетке вперед-назад. И он ищет щели, через которые он может выбраться. И если только эта дверь приоткроется, он сожрет всех овец на ферме. Возможно, я описал сейчас состояние некоторых из вас. Ваши родители ходят в церковь. И они смотрят за вашей жизнью. Это хорошие родители. Они о вас заботятся. Но вы с внешней стороны, вы делаете то, что они хотят. Вы им повинуетесь. И все думают, что вы овечка. Но внутри вы просто ходите взад-вперед по этой клетке. Вы ищете все возможности, как можно согрешить. Но вам нужно найти такую щелочку, когда родители на вас не будут смотреть. Вот что делает религия. Она порабощает вас. Она вас заточает в клетку. Она говорит вам: делайте то, что правильно. Она дает вам правила. Однако она не дает вам силу жить по этим правилам. И в конечном итоге вы начинаете ненавидеть эти правила. И вы начинаете всячески против них восставать. Что же делает христианство с другой стороны? Оно не стреляет в волка. Более того, владелец этой фермы, он умер за этих волков. И он не просто сажает волка в клетку. Он преображает волка. Превращает его в не волка. Вот что делает Иисус Христос. Он преображает вас изнутри. Для того, чтобы вы любили то, что угодно Богу. Чтобы вы желали того, что желает Бог. Внутреннее преображение. Вы действительно становитесь другим человеком. Да, конечно, вы продолжаете бороться с грехом. Но вы ненавидите грех. Вы продолжаете бороться с грехом, но вы теперь больше и больше замечаете в себе силы преодолевать грех. И когда какой-то человек упоминает имя Иисуса, вы захотите с ним разговаривать об Иисусе. Давайте продолжим. Посмотрите на 19 стих. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Посмотрите, пожалуйста, на этот стих еще раз сами. Кого срубают и бросают в огонь? Всякого, кто не приносит добрый плод. Что это означает? Здесь не говорится «всякого человека, который не помолился молитвой и не пригласил Иисуса в свое сердце, срубают и бросают в огонь». Здесь не говорится «всякий человек, который помолился и пригласил Иисуса в сердце, спасен от огня». Нет, здесь говорится «всякий, кто не приносит доброго плода, бросают в огонь». Если бы мы не понимали этот текст, то, наверное, мы бы подумали, что он говорит о спасении делами. Но он не говорит об этом. Он просто говорит, что дела являются доказательством спасения. Как мы можем узнать, что мы действительно уверовали? Как мы можем узнать, что мы действительно не будем брошены в огонь? По тем изменениям, которые Христос произвел в нашей жизни. И по тем плодам, которые мы приносим. Мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели на 20 стих. «Итак, по плодам их узнаете их». Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на 16 стих, буквально на несколько секунд. В 16 стихе говорится «по плодам их узнаете их». В 20 стихе говорится «по плодам их узнаете их». Как вы думаете, что Иисус старается нам сказать? Что по плодам их узнаете их? Все это учение заключено между двумя очень важными фразами. Вы узнаете их не потому, что исходит из их уст, но по плоду в их жизни. Он начинает с этого свое учение, и он заканчивает свое учение тем же самым. Давайте продолжим. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вновь, кажется, как будто бы Иисус говорит о делах. Но не так. Спасение только через веру. Что же тогда он старается сказать? Он говорит, что свидетельство веры не в том, что вы говорите «Господи, Господи», а свидетельство веры состоит в том, что вы искренне желаете познать волю Божью, и ваша жизнь отмечена послушанием. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли кое-что в отношении еврейской литературы. По крайней мере, в английском и испанском языках, это два языка, на которых я говорю, когда мы хотим кое-что подчеркнуть, мы повышаем голос, особенно в испанском. Если мы что-то пишем, и мы хотим нечто подчеркнуть, то мы можем выделить это жирным шрифтом или заглавными буквами, или взять в кавычки. Но когда иудей хотел что-то подчеркнуть, он повторял это дважды. Если вы вспомните, в книге пророка Исаии, 6 главе, говорится «Свят, свят, свят Господь». Самая главная характеристика Бога заключается в том, что Он свят. Здесь Иисус говорит «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи». Что это означает? Не всякий человек, который эмфатически, страстно заявляет о том, что «Я его Господь», войдет в Царство Небесное. Подумайте об этом. Есть так много людей, верующих, считающих себя христианами, но они не исповедуют Христа своими устами. Христос говорит даже не о таких людях, а о тех, которые страстно исповедуют Христа, и то не войдут в Царство Небесное. Что свидетельствует о том, что мы стали христианами? Это свидетельство не в том, что мы кричим «Аллилуйя». Свидетельство это состоит в том, что мы активно ищем исполнять волю Божью. Мне хотелось бы продолжить и перейти к следующему стиху. 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Подумайте об этом. Эти люди начинают спорить с Богом. Но прислушайтесь к их аргументам. Они говорят, «Господь, Ты должен впустить меня на небо». Почему? Благодаря всему тому, что я сделал. Представьте себе, что истинный христианин стоит перед Богом. Истинный христианин. И представим себе просто аргументы ради. Это никогда не произойдет, конечно же, но ради аргумента Бог как будто бы сделал ошибку. И Бог говорит ему, «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Как истинный христианин на это отреагировал бы? Сказал ли бы он: «Но, Господи, я сделал так много добрых дел, я такой хороший человек, ты должен меня впустить на небо?» Нет, истинный христианин не так ответит. Истинный христианин ответит так: «Но, Господи, я признаю, что я был грешником. Я признаю, что у меня нет никаких личных заслуг. Я признаю, что все мои добрые дела — это лишь запачканная одежда. Но я верую исключительно в Твою смерть на Голгофе». Видите, в чем проявляется то, что эти люди совсем не истинные верующие? Это проявляется в том, что они не возлагают надежду на Христа. Их надежда лежит в их служении и в том, что они сделали для Бога. Есть так много людей в евангельской церкви, которые говорят, что они веруют в Иисуса, однако, когда я лично беседую с ними, и я продолжаю давить вот на это место, добиваться ответа, многие из них начинают оправдываться своей добротой, добрыми делами, праведностью. И можно увидеть, что они на самом деле не надеются на Христа. На самом деле они надеются на то, что они не такие уж плохие. Продолжим. 23 стих. «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Послушайте внимательно. Мне кажется, микрофон уже падает с моей головы. Мне хотелось бы, чтобы вы прислушались к словам Христа. Вот перед нами люди, которые настаивают на том, что Иисус — это их Господь. Иисус говорит им: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Идея знания в Священном Писании, как правило, указывает на близкие, личные отношения. Что говорит Иисус Христос? Он говорит: «Отойдите от меня». Почему вы называете меня Господом? Мы с вами не проводили вместе время. Мы не общались с вами. Вы не ходили со мной. Вы не изучали мое слово. Вы не искали меня в молитве. Вы не поклонялись мне. Я вас не знаю. Как многие люди верят, что они христиане, тем не менее они не общаются с Богом. Им не важно изучение Слова Божьего. Они открывают Библию в воскресенье только потому, что пастор говорит им, чтобы они это сделали. Они не ведут молитвенную жизнь. Они не ходят с Богом каждый день своей жизни. Идея личного поклонения чужда для них. В этот день не услышат ли они этих слов: «Отойдите от меня. Ты не имеешь ко мне никакого отношения. И я не имею никакого отношения к тебе». И дальше Христос продолжает: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Что такое беззаконие? Они делают беззаконие. Делать беззаконие значит жить так, как будто бы нет закона. Мне хотелось бы, чтобы вы задумались об этом. Мне хотелось бы, чтобы вы внимательно прислушались. Может быть, это самое главное, что мы скажем сегодня. Самое важное. Иисус Христос говорит: «Отойдите от меня, те из вас, которые называли себя моими учениками И вы даже заявляли, что я ваш Господь, и настаивали на этом. Однако вы жили так, как будто бы я не дал вам закона. Помните, что мы сказали о широком пути в самом начале? Каждый человек делает то, что ему кажется правильным. Вот что говорит здесь Христос. Он говорит не только об общении, но и о послушании. Он говорит, что вы не только не общались со Мною, но вы также и не искали Меня в молитве. Вы не поклонялись Мне. Мы с вами не говорили. Но вдобавок ко всему, вы жили так, как будто бы Я не дал ни одной заповеди, не дал вам закона. В заключении, мне хотелось бы задать вопрос, относится ли это к вам? Послушайте, я был христианином 30 лет, и до сих пор мне приходится бороться с плотью. Сегодня утром я был, чувствовал себя очень усталым, и мне не хотелось вставать совсем, и мне не хотелось читать Писание и общаться с Богом. Но я сделал это. Но иногда я не делаю этого. Почему я рассказал вам об этом? Потому что я пытаюсь... Я хочу, чтобы вы поняли, я не говорю о совершенстве. Я не говорю, что вы являетесь подлинным христианином, только если не совершаете ошибок. Однако я говорю, что... Если вы ничего не делаете из того, о чем мы говорили, вы должны встревожиться. Если все, что у вас есть, это лишь поверхностное исповедание веры. Молодежь, послушайте меня. Я бы очень хотел говорить 20 проповедей для вас. Потому что после того, как мы разберем с вами самые основные простые вопросы, есть очень много других вещей, которым мне хотелось бы вас научить. Бог сказал в Своем Слове. Мне 52 года. И я обнаружил, что Божье Слово говорит обо всех вопросах, которые могут возникнуть в моей жизни. И чем больше я слушаюсь Его Слова в разных аспектах моей жизни, тем больше радости и благословения я получаю. Он знает. Он знает, что хорошо. И блажен человек, который не поступает по совету нечестивых, но который размышляет над Божьим законом. Ну, например, в вопросах брака мне хотелось бы много что вам рассказать о браке. Я не могу строить брак согласно своему собственному пониманию. Но я должен взять все, что говорит Священное Писание, и применить это к своему браку. И когда я это сделаю, это будет прекрасный брак. Или мои дети. Я не имею права просто воспитывать их, как мне вздумается, но я должен посвятить свою жизнь изучению, что говорит Господь для того, чтобы воспитать своих детей, согласно тому, как сказал Бог. Моя одежда. Я не имею права носить просто все, что угодно. Но я должен обратиться к Писанию и сказать: «Господи, как я должен одеваться? Как я должен разговаривать? Боже, что я должен видеть своими глазами, на что должен смотреть? Что я должен слушать?» Вы говорите, что все в вашей жизни должно подчиняться Слову Божьему. И если вы христианин, то это не будет для вас обременительно. Но напротив, вы будете видеть благословение в своей жизни. Вот почему проповедники должны проповедовать не просто ради того, чтобы что-то сказать, но для того, чтобы помочь вам преобразить вашу жизнь в послушании Слову Божьему. Молодежь, подумайте об этом. Действительно ли вы христиане? Есть ли свидетельство в вашей жизни? Если вы действительно христианин, тогда вам нужно понимать, что вы нуждаетесь в Слове Божьем, что без Слова Божьего ваша жизнь будет ужасной. Однако, если вы будете послушны Божьему Слову, то ваша жизнь будет прекрасной. Завтра мы с вами побольше еще об этом поговорим. Затем мы будем говорить о Евангелии. И затем я собираюсь говорить о том, как подчинить нашу жизнь, сделав ее подобной Иисусу Христу. Молодежь, мы с вами живем в каких-то культурах, которые убили красоту, которые совершили надругательство над невинностью, которые сокрушили человечность и которые пытаются превратить нас в монстров. Но если вы христианин, ваша жизнь может так сильно отличаться. Ваши отношения, ваш брак, ваши дети. Все это может так сильно отличаться от жизни этого мира. Пусть о вас нельзя будет сказать. Этот народ погиб от недостатка знания. Из-за того, что все делали то, что им казалось справедливым. Но пусть о вас будет сказано. Вы были таким человеком, который исполнял волю Божью. И поэтому будет пребывать вовеки. Давайте помолимся. Отче, прихожу к Тебе во имя Твоего Сына. И молюсь, чтобы Ты благословил Твой народ, Господи, благослови Твой народ, чтобы они были подобны Тебе. Пусть в них проявляется Твоя красота, Твоя святость. И если кто-то не знает Тебя, пусть они обретут спасение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.